Отец, благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за Дух Божий, который уже пребывает с каждым из нас лично. И мы держимся Слова и верим, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем в Нем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы с верой принимаем, Господь, и благодарим Тебя за то, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и силы, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом истины Твоей, дай направление мыслям и словам, и помоги каждому из нас лично правильно понять и правильно принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его. И мы благодарны Тебе, Иисус, за сегодняшнее служение, за этот урок и за все, чему Ты будешь учить нас сегодня. И мы просим Тебя, Господь, помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего, духом Твоей премудрости и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем помазание на ум каждого присутствующего и входящего, и благодарим Тебя за то, что они имеют ум Христов, ум помазанный, ум, способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые прямо сейчас Духом Твоим действуют могущественно, сокрушая всякое бремя и ярмо тьмы. И мы принимаем, что прямо сейчас свет великий сокрушает всякую твердыню невежества и проливает свет на всякую тьму во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты запланировал, чтобы все то, что Ты хочешь сегодня сказать, каждый присутствующий услышал, принял и получил откровение во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя, Господь, за действие Твоего Духа и силы. Я благодарю Тебя за то, что никто из присутствующих больше не останется прежним. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю им оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого присутствующего и входящего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим они будут научены, наставлены, и Ты просветишь очи сердца их, дабы они познавали Твои пути. Спасибо Тебе за это благословенное время и за то, что никто из них больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Можно какое-то время выключить кондиционер? Так уже свежо. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 23-й урок. До этого урока мы с вами очень тщательно рассматривали само применение Слова Божьего. Знаете, и вы наверняка сами замечали, что по разным причинам, и основная причина – это младенчество. Я вам хочу просто как бы отметить. Основная причина младенчества, она толкает всегда нас, верующих, на то, чтобы за нас кто-то помолился, чтобы мы по чьей-то вере исцелились, чтобы мы по чьей-то вере что-то получили. Но поймите, жизнь верующего, она настолько индивидуальна в отношениях с Богом, что вы не сможете постоянно по чьей-то вере в своей жизни что-то получать. Индивидуальные отношения с Богом не строятся по чьей-то вере, на чьей-то силе. Индивидуальные отношения с Богом, они строятся на вашей вере, на вашем опыте, на вашей практике, на вашем изучении, на вашем углублении, на ваших личных отношениях с Богом. Конечно, намного проще обратиться к кому-то, кто-то помолился, вы получили исцеление. Но вы не будете бегать постоянно за этим человеком. А если и будете за ним постоянно бегать, то поверьте, не всегда получится вам его достать или найти, или еще, или еще, или еще. Каждый, Бог никогда не планировал, чтобы человек для человека становился основой жизни. Бог всегда планировал, чтобы взаимодействия формировались сначала Бог, а потом Господь. Конечно, мы знаем, что Господь есть выражение Бога, но есть Бог-Отец, а есть Господь. И эти отношения, они должны формироваться всегда так, именно в таком порядке. Поэтому Бог хочет, чтобы каждый из нас научился принимать от Него. И когда человек научится принимать от Него, он становится свободным. Абсолютно свобода. Вот это та свобода, о которой Иисус сказал, что если вы познаете истину, познаете истину, это вообще глубокая фраза, потому что слово истина включает в себя Бога. Слово истина включает в себя любовь. Вообще Бог включает в себя все, в любом том числе, конечно. И когда Иисус говорит, что когда вы познаете Бога в Слове, то Бог через свое Слово сделает вас свободными. И для меня все ярче и ярче вот это откровение, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом. Я верю, что откровение о силе Слова, откровение о могуществе Слова, откровение о том, что Слово Божие на земле обладает властью и могуществом Бога, это базовое откровение жизни человека на земле в славе. Слово, записанное Слово Божие. Но опять-таки, по разным причинам, дети Божьи, по причине того, что они дети, они ищут, где можно просто через кого-то, через чью-то силу, получить решение своих вопросов. Я не сказал, что это плохо, но я сказал, что рост, я говорю, тот рост, который запланировал Бог, он строится через вашу веру и ваше откровение. Вашу веру и ваше откровение. Поэтому при том, что вы пошли, и кто-то за вас помолился, и вы приняли свое исцеление, слава Богу, никогда не оставляйте личное изучение, именно изучение вопросов, как жить посредством Слова Божьего и получать результаты. Результаты. Мы с вами какую-то часть времени посвящили в наших изучениях это тому, как применять записанное Слово Божие или Божье обетование. Потом мы посвятили небольшую часть времени, как говорить и поступать после молитвы. А сейчас мы начнем серию таких интересных изучений. Это кто и или что мешает работе силы Духа Божьего, силе Духа Божьего через Слово Божье. Кто или что мешает? Всегда есть что-то, что мешает. И по причине того, что духовный мир сокрыт от наших органов чувств, то верующие чаще всего предполагают, что может мешать. Особенность состоит в том, что, имея Библию, вам не надо предполагать, вам просто нужно узнать. Поэтому сегодня мы начнем рассматривать с вами серию, целую серию учений, которая в целом поможет вам видеть духовный мир. Иисус ярко представил духовный мир и то, что в нем происходит. И если научиться пользоваться определенными учениями, то духовный мир очевиден. Давайте я объясню, как очевиден духовный мир. Вы должны просто понимать, как немножко функционирует ваше восприятие как видимого, так и невидимого. Заметьте, что когда вы смотрите на физический объект, на любой физический объект, вы думаете, что вы видите его своими глазами. На самом деле нет. Любой физический объект вы видите содержимым своего ума. То есть именно ваш ум представляет этот объект таким, каким он выглядит. Если в вашем уме изменить картинку, изменить знание об объекте, то, поверьте, оно представится именно таким. Потому ваш ум в целом, имея какую-то информацию, представляет образы того, что вы видите глазами. Поэтому человек смотрит глазами, а видит умом. Человек слушает ушами, а слышит умом. Это говорит о том, что если даже вы чего-то не видите, но у вас в голове есть знание об этом, то вы можете иметь образ того, чего вы не видите, но что вы знаете. Именно так руководствуются люди, у которых ограниченное зрение. Они не видят, но имея знание, они имеют образы. И поверьте, что образное мышление намного сильнее, чем даже визуально. У людей, которые ограниченное зрение, у них такие сильные воображения, такие сильные образы, что они очень четко могут представлять картину, даже если они ее не видят. Настолько это вырабатываются детали, тонкости, все это настолько четко. Поэтому Бог представил нам определенные учения в Писании. Учения, как и что происходит в духовном мире. И если мы научимся пользоваться этими учениями и заложим их туда, где они должны быть, то вы можете видеть невидимый мир через эти учения, просто вложив их в свой ум. И всякий раз, когда что-то происходит, и оно соответствует событиям, расписанным в этом учении, вы понимаете, что происходит все именно так. Поэтому сегодня я буду делиться с вами определенным, как бы положу в основание определенного учения, определенные знания, которые в целом помогут вам видеть невидимое. Брат Олег, это даже с закрытыми глазами. Поймите, в духовном мире ваши глаза вам помочь ничем не могут. Наоборот, они в какой-то степени вам мешают, потому что в виде физического объекта у вас формируется уже какое-то представление о нем более материальное. Но Писание говорит о том, что блаженны невидящие, но верующие. А вера всегда основывается на записанном слове, а не на чувствах. Поэтому вам придется развивать именно, что записанное вернее видимого. Записанное вернее видимое. Брат Олег, но если оно видимое, я же вижу, что оно такое. Да, оно выглядит именно так. 100%. Но то, что на самом деле оно в себе несет и что за этим находится, вот как записано, вот то за этим и находится. Именно как записано. В Писании написано, что миловидность обманчива. Красота суетна. То есть это не говорится, что это плохо. Но не всегда можно к этому относиться точно так же, как оно выглядит. Хорошо. Я сегодня буду вас потихонечку знакомить. Мы положим в основание. Сегодняшний урок у нас будет положен в основание изучение притчи о сеятеле. Знаете, сама по себе притча о сеятеле – это учение, которое я считаю одной из самых фундаментальных в правильном изучении Писания. Для меня, если человек начинает толковать Писание, и при этом у него нет четко представленного притчи о сеятеле, я думаю, что он далеко уходит в сторону. Потому что притча о сеятеле в Писании представлена Иисусом так. Если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять ни одной притчи. Это сказал Иисус, и это достаточно убедительно. Поэтому, если кто-то хочет участвовать в какой-то дискуссии, вы можете его просто спросить, как вы видите притчу о сеятеле. Если он представит ее как рассказ простой, вы можете расслабиться, потому что сегодня у вас чаепитие. Простое общение в целом, которое ни к чему глубокому не приведет. Поэтому, хорошо, давай устраивать дискуссию. И ушли в космос где-то. Можете смело уходить в космос, все равно дискуссии не будет. Потому что у человека нету то, к чему привязываться. И прежде чем мы начнем рассматривать это учение, именно этому учению будет посвящена вся следующая часть, седьмая часть, я хочу с вами немножко заложить основание, или, знаете, как предтечу. Потому что прежде чем Иисус дал это учение, совершилось ряд событий. И эти ряд событий стали именно причиной, почему Иисус дал это учение. И я хочу с вами немножко прогуляться по этим событиям, а потом перейти непосредственно к своему учению. Поэтому сегодня мы начнем с вами рассматривать и положим в основание учение притчи о сеятеле. Я прошу вас, проведите какое-то время в изучении этой притчи, в получении откровения об этой притче. Потому что Иисус сказал, если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять ни одной притчи. Брат Олег, так что получается, что до этого я их понимал неправильно? До этого их понимали в свете того, что у вас в голове. А надо понимать в свете притчи о сеятеле. Это простые дисциплины. Вы не можете о законе электричества говорить, исходя из того, что вы о нем знаете. Это есть огромная вероятность того, что вас не раз ударит током. Поэтому вы приглашаете специалиста, чтобы он дал какие-то заключения. Так же самое и о духовном мире. Мы не можем говорить о духовном мире, исходя из того, как мы думаем о нем. Или как думала ваша бабушка или дедушка. О духовном мире нужно и говорить, исходя из определенных Богом установленных стандартов того, как и что там происходит. И притча о сеятеле как раз и является этим учением, которое в целом раскрывает духовный мир так, как оно есть. Но нам нужно рассмотреть ряд событий, которые произошли прежде, чем Иисус дал это учение. И мы начнем с Евангелия от Марка, 6 глава, с 1 стиха. Писание говорит: «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество», или «пришел туда, где он родился, вырос и провел какую-то часть своей жизни». За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Вообще, я говорю о синагоге, сейчас мы читаем о синагоге, в которую Иисус ходил с самого детства. Как вы думаете, когда Иисус вошел в синагогу, в том поселке, или, да, где он вырос, где он рос, как вы думаете, когда он вошел в синагогу, на него смотрели как на кого? Как на сына Марии и Иосифа. Вы знаете, что есть момент, то, как смотрят на вас люди верующие, и то, на как вас смотрят люди, которые вас знали с самого детства. Это два разных взгляда. Потому что, когда вас кто-то знает с самого детства, они вас помнят по тем событиям. А те, которые познакомились с вами в церкви, они знают вас по тем событиям. Поэтому, в целом, если их свести вместе и вас не заводить, то они могут рассказывать об одном и том же человеке, и не понимать даже, что они говорят об одном и том же. «О, у меня есть такой знакомый», и они рассказывают. А те говорят: «А у нас есть какой знакомый? О, интересно познакомиться с вашим знакомым, а нам интересно с вашим». А потом вы заходите, и они говорят: «О, так это он же, а как это он же? Это же не он же». Вот так примерно картина, что в данном случае мы видим, что Иисус заходит в синагогу, где он вырос. И его знали там как сына Марии и Иосифа. У них представления не было о том, что это заходит тот, о ком шумит вся Иудея. Не, они слышали, что кто-то из их земляков всю Иудею привел в движение, потому что назарянин. Но они и подумать не могли, что это сын Марии и Иосифа. И, конечно, когда Иисус зашел в синагогу, зная его как сына Марии и Иосифа, они предоставили ему возможность читать Тору. По каким-то определенным правилам у них взрослые, там какие-то группы людей могли, имели право читать Тору, там главу, какую-то субботнюю главу из Торы. Поэтому Иисус пришел, ему это позволили, во всей видимости, и он начал учить в синагоге. Многие из слышавших с изумлением говорили: откуда у него это? Вы знаете, когда он начал читать Тору и толковать, они прозрели. Они поняли, что именно этот человек является тот, кто нашумел по всей Иудее, начиная от Галилеи. Поэтому у них сразу и возник вопрос: откуда у него то, что мы о нем слышали? Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? То есть наверняка все, кто присутствовали в синагоге, не раз слышали, а возможно даже некоторые из них и присутствовали, но не поняли, кто есть кто, что чудеса совершались руками его. Никодим тоже это подтвердил, что мы знаем, что ты человек от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть Никодим подтверждал. То есть все верили, что через него делаются чудеса. То есть в вопросах чудес вопросов не было. Чудеса – да. Кто-то верил, что это от Бога, кто-то верил, что эти чудеса не от Бога, но все верили, что им делаются чудеса. И смотрите, что происходит дальше. Потому что они понимали, что чудеса происходят от Бога, но их кое-что смущало или им кое-что мешало. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Иосии Иуда и Симона, и не здесь ли между нами его сестры? Другими словами, в их уме был конфликт. Они понимали, что этот человек делает чудеса, но они не могли соединить, зная его как плотника, с тем, что Бог действует через него. Я хочу, чтобы вы эти вещи как бы понимали, потому что во многом, если вы будете молиться за кого-то своих родных, нет пророка в своем отечестве, так издалека, чтобы вы понимали. Потому что, когда вы будете молиться за своего двоюродного брата, то в его глазах вы двоюродный брат, вы не помазанник, и он даже и представления себе не может иметь о том, что через вас может действовать Бог. Как через тебя может действовать Бог, когда у тебя даже рясы нет? То есть для него это регалии должны быть какие-то. А вы двоюродный брат, а вы говорите, хотите, за тебя помолюсь, и Бог тебя исцелит. Через тебя? Да ты же мой родственник. Я хочу, чтобы вы понимали некоторые вещи в целом и практически к ним относились. Практически, с пониманием. Поэтому в Назарете, как и в ближайших городах, все слушающие его и все смотрящие на него, его не представляли никак, как мессию. Потому что его знали как плотника, сына Марии и Иосифа. В целом, конечно, это мешало. Мешало не Иисусу. Мешало тем, кто его слушали и о нем помнили. И вот как оно мешало. Учитывая то, кем они его знали, как плотника, учитывая то, кем они его знали, как сына Марии и Иосифа, когда они услышали, что это тот, который называет себя Мессией, дальше написано, и соблазнялись или обижались на него. Что значит обижались? По сути дела, слово обижались или соблазнялись, оно говорит о том, что они притыкались. Притыкались на том, что этот человек жил раньше среди них. И здесь он говорит на себя то, что для них святое, Мессия. То есть поверьте, что этот народ словом Мессия жил как воздухом. Они как угодно могли представлять Мессию, сходящим на облаке, как угодно, но ни в коем случае, что это не плотник, который раньше работал в мастерской с Иосифом, которого они тоже знали. Это очень важное знание в отношении практических применений силы Божьей. Поэтому они, комментируя его слова, говорили разные вещи. И вот Иисус, желая помочь им все-таки принять то, что было на нем, он говорит, не бывает пророк без чести или отечества. Разве только в отечестве своем, у сродников своих. То есть он дает им понять, дорогие мои, еще ни один пророк, который пришел на эту землю, не пришел без родителей. Каждый из них пришел от родителей. У всех есть родители. То есть Иисус пытается до них донести, что не люди избирают, кого помазать, а кого не помазать. Бог избирает, кого помазать. Бог выбрал, Бог помазал. Поэтому тот человек, который помазан, не он решал, быть ему помазанным или не быть. Бог избирает. И дальше, слушайте внимательно, потому что дальше происходит конфликт, серьезный конфликт. И не мог совершить там или в своем отечестве никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки и исцелил их. Возможно, вы никогда не задумывались. Но если вы зайдете в интернет и просто на форуме посмотрите, какие дискуссии вокруг этого события идут, то вы увидите очень удивительные вещи. Заметьте, на сегодняшний день существуют такие, я называю их теории, пока мисс это теории, что если где-либо присутствует Божья сила, там должны быть обязательно исцеление, освобождение и все остальное. То есть там не могут не освобождаться и не могут не исцеляться. Везде, где есть Бог, там должно быть это обязательно. И причем у всех. Ну, опять-таки, я никогда не вступаю в споры, но я всегда вспоминаю это место Писания. События, которые происходили в Назарете. Бог явился во плоти. Бог явился в силе. И в Писании написано, что в родном городе Назарете он не мог никого исцелить. Он перестал быть Богом? Нет. Он потерял свою силу, поставил сопротивление? Нет. Просто есть вещи, которые сами люди поставили как сопротивление для действия его силы. Есть то, что происходило с людьми, его не видно, но мы его увидим. Есть то, что мешало людям принимать от Бога. Вопрос не в Боге стоит, а вопрос в людях стоит. Поэтому все эти теории, которые говорят о том, что если Бог приходит, то никто не может не исцелиться, это просто теории, которые основаны на хороших намерениях. То есть все хотят, чтобы все исцелялись. Я тоже хочу, чтобы все исцелялись. Но не все исцеляются не потому, что Бог не всех не исцеляет, а потому что не все принимают так, как того желает Бог. И я верю, что Иисус, желая все-таки помочь всем, кто слушали Евангелие, желая их наставить, Он дальше начинает раскрывать им, по какой причине у них не получается. Хотя, вы знаете, я понимаю, послушайте, я хочу, чтобы вы просто некоторые вещи привнесли в баланс. Людям кажется, что Бог может сам вмешаться и сам повлиять на волю человека. Если Бог вмешается в процесс вашей воли, Он вас убьет. Вы сотворены по образу и подобию Божьему. Это вас отличает от животных. Если Бог сломает вашу волю, Он тут же опускает вас на уровень животных. То есть вы больше не являетесь духовным существом в классе духовных господствующих существ. Вы тут же уходите из класса господствующих существ на уровень животных, если сломать вашу волю. Вот почему сатана прилагает усилия, чтобы ломать волю людей, чтобы переводить их на уровень животных. Потому что человек без Бога, человек без воли, животное или подобен животному. Бог никогда не будет ломать волю. Другое дело, не зная путей Божьих, людям кажется, что Бог все делает сам. Хотя Иисус в проповеди Евангелия 3 раза отметил: «Я пришел как проповедник». Я не пришел как ломающий волю и исцеляющий сам, и освобождающий сам без вашего участия. Есть ваша часть, есть моя часть. Иисус пришел как проповедник, и вам нужно об этом помнить. И вера приходит от слышания, а не от Божьего вмешательства самого. То есть есть Божья часть, есть наша часть. И если у Бога что-то в отношении нас не получается, то вопрос не в Боге, вопрос в нас. И я хочу именно вот эту часть донести, потому что на сегодняшний день существуют самые разнообразные конфликты, теории, представления. Почему я не получаю? Брат Олег, почему у меня это не получается? Знаете, я не знаю почему, но я никогда не задавал никому таких вопросов. Если у меня что-то не получалось, то я понимал, что я могу найти ответ в Библии. Я более чем уверен, что вы не другой. Другое дело, что есть то, что у меня в уме, есть то, что у вас. Так как я вырос в определенной атмосфере спорта, а в спорте там все немножко подробно, там пожестче, то я понимал, что если я не буду над собой работать, то я постоянно буду валяться где-то. И я понимаю, что в отношениях с Богом тоже тот же момент. Бог дал нам свое слово. Я вам объясню, зачем. Он дал вам свое слово, чтобы каждый из вас мог знать, как он думает, о чем он думает. Чтобы каждый из вас мог знать, зачем он все делал через слово, с какой целью он дал вам это слово. Чтобы каждый из вас мог знать, как жить на бесславной земле, славной жизнью, чтобы каждый из вас мог знать, как быть господствующим на земле, а не приспосабливающимся. То есть Бог дал нам свое слово, чтобы каждый из нас занял свое место на этой земле, как господствующий дух, а не приспосабливающийся. И есть каждая часть каждого из нас, как изучение этого вопроса. И если в нашей жизни что-то не происходит так, как Он сказал, то мы должны поработать над собой в этом вопросе, изучая этот вопрос, исследуя этот вопрос, а Дух Святой поможет этот вопрос увидеть. То есть та ситуация, которая произошла с Иисусом в родном городе Назарете, яркий показатель того, что если в вашей жизни что-то не происходит, никогда не рассматривайте причину в Боге. Никогда. Всегда причина основная, даже не в сатане, послушайте внимательно. Сатана без вашего участия в вашей жизни и шага ступить не может. Ваше участие является основным, как и в отношении Бога, так и в отношении сатаны. То есть вы центральная личность. Вы находитесь между Богом и между сатаной. И вы принимаете решение, кто будет в вашей жизни действовать. Вы. Видите, если бы это мог сделать Бог без вашего участия, он давно бы уже это сделал. Потому что его воля, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. То есть, если он это мог бы сделать и без людей, бы уже давно это сделал. Но он дал человеку право выбора, за которым стоит право на ошибку, право на победу, право на жизнь, право на избыток, право на здоровье, право болеть, право жить и все-все. Вы имеете на все это право. Поэтому Бог говорит, избери жизнь. А сейчас я все-таки хочу опять вернуться к тому, о чем мы говорим. Иисус пришел как проповедник Евангелия. Как проповедник. Божье Евангелие, которое проповедовал Иисус, мы об этом говорили, является носителем веры, словом веры. А помазание, которое пребывало на Сыне Божьем, является источником силы. И чтобы сила Божья, которая пребывала на и в Иисусе, действовала в жизни человека, все, что нужно было человеку, это принять Евангелие и привести в действие веру. И сила действовала. Мы рассматривали с вами эти примеры. Поэтому Иисус пришел как проповедник слова веры, чтобы приводить в действие веру в людях, а через веру человеку было доступно то, о чем он проповедовал силой Духа Божьего. То есть происходила определенная связь. Я еще буду об этом говорить на следующих встречах. То есть первое, что я хотел бы, чтобы вы увидели в городе Назарете, в родном городе Назарете, что там были радикально настроенные люди. Радикально настроены. И то, что они не могли ничего получить, сокрыто в словах Евангелия от Марка, 6 глава, 6 стих. «И дивился неверию их». Дивился неверию. Давайте мы с вами для себя проведем определенную работу. Во что они не верили? Он дивился неверию их. Во что они не верили? Чтобы вы узнали, во что они не верили, вам нужно узнать, что он проповедовал. Мы знаем, что Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи и Евангелия, о том, как Бог Духом Святым и силой помазал его, о том, как Бог исцелял, он проповедовал волю Божию. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня сказать вам радостную весть. Нищие вам больше не нужно оставаться нищими». То есть Иисус благовествовал или возвещал радостную весть о том, что Бог пришел отпустить измученных на свободу. «Я объявляю свободу от рабства проклятия». Иисус об этом благовествовал. И Писание говорит, что все, кто принимали это слово, соглашались с этим словом и поступали по своей вере, получали то, что говорило слово – свободу от рабства проклятия. В родном городе Назарете его восприняли как сына Марии Иосифа. Кто-то его воспринял как плотника. То есть в целом была определенная радикально настроенная группа, которая не воспринимала его как мессию. И что произошло? Ихнее неверие оставила силу Божью, которая пребывала на Иисусе, невостребованной. Скажите, Иисус был в силе? Да. Но их неверие оставило силу невостребованной. Это все равно, что кто-то к вам подходит и говорит, ты хочешь, чтобы у тебя начал там работать какой-то обогревательный прибор, тебе ж холодно, да. Возьми, подсоедини его туда в сеть. А нет, а вдруг меня ударит. То есть сила только есть. А неверие приводит вас к тому, что вы мерзнете. Иисус ходил в силе, а неверие приводило к тому, что они не могли к этой силе подсоединиться. В целом, я сейчас говорю о том, что в день Пятидесятницы сила Божия излилась на землю. Она везде. Мы сидим с вами в присутствии Божьей силы. Она везде. Вопрос только в том, что есть те, которые присоединяются к ней, а есть те, которые просто знают о ней. И те, кто знают о ней, но не присоединяются, они думают, как присоединиться, они придумывают разные пути, хотя Бог уже показал, как. Вера является именно тем, что соединяется и приводит в движение силу Божию в соответствии с тем, что она должна делать. А вера приходит от слышания слова. Иисус дивился неверию их, неверию в тому, о чем он проповедует. Что такое неверие? Неверие – это не отсутствие веры вообще. Неверие – это вера во что-то противоположное. Во что они верили? Они верили в то, что он сын Марии и Иосиф. Если бы он вышел к кафедре и сказал: «Я сын Марии и Иосифа, кто верит в это?» Все бы сказали: «Мы верим». «Я плотник шестого разряда, кто верит в это?» Все бы сказали: «Верим». Но когда он сказал: «Я Мессия, и ныне исполнилось Писание сие», то ему пошли показать ландшафт ихнего города и на какой горе он стоит, чтобы Писание говорит, чтобы скинуть ее с этой горы. То есть в целом они проявили радикальное неверие, но не неверие не в то, что он сын Марии Иосифа, послушайте сейчас внимательно, не неверие не в то, что он плотник, а неверие в то, о чем он говорил. Поэтому вас могут принять, как вашего родственника. Но то, что вы говорите, могут не принять. Но именно то, что вы говорите, является ключевым в том, что вы им сказали. Я хочу, чтобы вы поняли этот фокус. Если вы научитесь пользоваться словом и доносить слово, а не себя, вы будете успешными. Вам нужно научиться пользоваться словом как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Если вы научитесь применять слово «целево», вы будете иметь целенаправленные результаты. Целенаправленно действуя в молитве, целенаправленно действуя в слове, говоря, ожидая целенаправленные результаты. Мы должны научиться пользоваться Словом Божьим как инструментом для определенных целей. Иисус проповедовал Евангелие с целью. С целью, чтобы они получили то, что Он возвещал им. Он не просто им рассказывал радостную весть о том, что Бог делает через Него. Он пришел, чтобы реализовать то, что говорится в радостной вести. Слово было инструментом. Бог послал сынам Израилевым Слово. Это был инструмент. Нам нужно научиться пользоваться этим инструментом. Именно этим инструментом. Поэтому неверие, в данном случае, которым столкнулся Иисус, это не отсутствие веры. Это была вера во что-то противоположное. Конечно, мы можем сказать: вы знаете, эти люди сами виноваты в том, что они не верили. Я хочу вам сказать, никогда не торопитесь, что они сами виноваты. Никогда не торопитесь давать какие-то заключения. Когда люди такое время, такое длительное время были под влиянием, демоническим влиянием, такое длительное время в их ум вкладывали определенную мудрость, которая была направлена против Бога, то они, даже если бы и хотели, у них это не получится. Представляете, если вам с самого детства говорить, что все болезни от Бога, войны от Бога, проклятие от Бога, если все говорить, что все от Бога, как вы думаете, что в вашем уме сформируется в результате? Призма, которая в целом все всегда будет представлять причиной одного – Бог. И где-то вы услышите, что где-то кто-то умер – о, это Бог. Где-то кого-то убили – о, это Бог. Где-то кто-то утонул – о, это Бог. Ребенка ударило тока – это Бог. То есть у вас в голове сформируется определенное преломление в целом, которое всегда видит причиной Бога. А теперь представьте, что кто-то приходит к вам и говорит: вы знаете, Бог есть свет, и в нем нет тьмы. От Бога зло не исходит. У вас в голове нету такого преломления. У вас в голове нет ничего, чтобы говорило, что такое даже возможно или допустимо. Теперь скажите, какая реакция будет у вас в голове? В голове, я сейчас говорю про голову. Конфликт. Это вызов. Как дети реагируют на то, что им непонятно? Они перестают улыбаться, первое. Если вы будете снова приставать к ним к этим вопросам, они начнут плакать. Если вы продолжите, они будут рыдать. Они не могут по-другому защититься. А если это проделать все со взрослым, они сделают с вами то, что они сделали с Иисусом. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда в уме нет того, что было созвучно с тем, что говорится, сразу происходит конфликт. Опять-таки, вы должны это знать. Поэтому прежде чем, в данном случае мы будем изучать это, прежде чем до что-то доносить до кого-то, вы должны осознавать определенные вещи работы Слова Божьего. И что будет происходить с человеком, которого вы будете доносить Слово Божие? Во всяком случае, вам это нужно знать. Почему вам это нужно знать? Потому что всякий раз, когда вы заходите в молитвенную комнату и сеете Слово в свой дух, в духовном мире кое-что начинает происходить. Если вы не будете знать, что происходит в духовном мире, вы не будете знать, с чем вы столкнетесь. А если вы не будете знать, с чем вы столкнетесь, вы не будете знать, чему противостоять. А если не будете знать, чему противостоять, то вы не будете знать, по каким причинам молитва не отвечена. И вы опять пойдете на штрафной круг. О, брат Олег, я снова молюсь о том, одном и том же. Я уже год молюсь, почему моя молитва не отвечена? Ну, в данном случае, если к вам повесить диктофон, то через месяц я могу сказать. Через месяц. Вот. А так это вы просто меня ставите в позицию, что я должен практиковать дар слова знания или дар слова мудрости, чтобы дать вам ответ. Не, конечно, меня так иногда искушают. Меня говорят, что вы можете ответить на мою финансовую проблему? А мне ее не говорят. Они меня искушают. Они хотят, чтобы, знаете, я как-то проявил какие-то... Хорошо. Не, я не расстраиваюсь. Слава Богу, мне помогают практиковать дары. Хорошо. Итак, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Конечно, человек, которому постоянно вбивают в голову, что Бог есть тьма, и Бог убивает, слыша радостную весть, которую возвещал Иисус, у него это не находило места. Поэтому дальше в Евангелии от Луки, и читаем уже и благую весть, в Писании написано, что все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящих из уст его. При этом, что они слышали слова благодати, послушайте внимательно, а они продолжали говорить, не Иосифов ли это сын. То есть, что они не слышали, у них все притыкалось на том, мы его знаем. Какой он Мессия? Мы его знаем. Знаете, к чему я эти вещи все говорю? Потому что, когда вы будете проповедовать себе Евангелие, ваш ум будет воспринимать это по одному, а ваш дух по другому. Ваш ум – это как ваши родственники. Они вас очень хорошо знают. И когда вы скажете «Я благословен», а ваш ум знает о вас все. Он может вам сразу пару историй рассказать интересных. В целом представив картину, реальную картину, на самом деле, как что есть. Я хочу, чтобы вы понимали, не надо далеко ходить. О, мы выступаем против тебя, сатана. Подождите, вам еще придется разобраться с тем, что в голове. Потому что основной враг – это уже существующее содержимое вашего ума. Именно оно мешает вам в молитвенной комнате сгруппировать свое внимание на Бога. Вам придется научиться отключать свой ум. Именно содержимое вашего ума начинает мешать вам после молитвенной комнаты. Именно содержимое вашего ума может воспользоваться сна для того, чтобы привести вас в замешательство. Поэтому эту историю в Назарете я рассматриваю удивительно само по себе, потому что это пророческое событие, пророческие события, которые там происходят. И можно по разным углом их рассмотреть. Я еще не дошел до самого учения. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, что у каждого из вас есть свой Назарет. Это ваша семья, это содержимое вашего ума, это везде, где вас знают. Это везде, где вас знают. Это ваш Назарет. Ваш ум вас знает. Поэтому, когда вы будете своему рассказывать уму, я все преодолеваю, он вам напомнит пару историй. Если вы своим близким и родным будете рассказывать, какой вы хороший и правильный, они вам расскажут две детские истории, где вы обманули, где вы в магазине что-то украли, а вы расскажете, я в Господе святой и праведный. А, да, игрушку ты потянул. Ну так это же было 20 лет назад. Ну и что? И все. Опять-таки, я это говорю, чтобы вы понимали, что есть практика Слова Божьего. И чтобы эту практику практиковать, нам придется научиться смотреть на все происходящее вокруг нас не через факты того, что мы видим, а тем, что стоит за кулисами. Когда вы будете знать, что находится за кулисами вашего ума и что находится за кулисами вашей жизни невидимыми, то вы будете четко понимать вообще, что происходит. Потому что Писание говорит, наше брань против плоти и крови. То есть вещи, которые происходят за кулисами. Есть вещи, которые вы не видите. Вы пока проповедуете кому-то Евангелие, вы молитесь за этого человека, ничего не происходит. И он подумал по-своему что-то, а вы подумали тоже по-своему. А на самом деле за кулисами что-то происходило, вы не видели. Но там что-то происходило. Если вы будете подходить к этому вопросу профессионально, то вы будете знать, что прежде чем донести до человека целенаправленно и эффективно что-то, то вам, в первую очередь, надо поработать с тем, что за кулисами. А не по факту. А не по факту. Поэтому то учение, которое Иисус представил, это учение в целом направлено на то, что Бог желает, чтобы все участники, состоящие с Ним в Завете, понимали, что причина не в нем. Мне нравится, как это отмечено в послании к Тимофею. Бог оправдывал себя. Богу приходилось оправдываться. Почему Богу приходилось оправдываться? Потому что книжники и фарисеи представляли все события, происходящие с Божьим народом, как все от Бога. Все от Бога. Хорошее от Бога, плохое от Бога. И Иисус, понимая, что это заблуждение, Он говорил, то ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим и плод его плохим. Не может терновник там приносить там маслины. В целом, народ Израиля запутался в этом так, что им сложно было принимать от Бога. На сегодняшний день, поверьте, это тоже ярко выраженная форма. Поэтому Иисус, желая, чтобы участники Завета не только могли принимать от Бога, но и сами могли использовать Слово Божие целенаправленно, Он снимает занавес духовного мира. Он буквально оголил духовный мир, и вдруг перед глазами участника Завета открыто предстает Бог. Открыто предстает человек, и открыто предстает сатана. Через притчу сеятели становится очевидно, что использует Бог, с какой целью Он использует то, что Он использует. Через притчу сеятели становится очевидно, куда попадает слово, какие состояния духа бывают у человека. И через притчу сеятели становится очевидно, что есть сатана, и что он использует, и с какой целью он использует то, что он использует. Раньше люди никакого знания об этом не имели. Поэтому у них все представление было, что все происходит от Бога. А здесь очевидно, через притчу сеятелей стало очевидно, что причина того, что Евангелие не работает, не в Боге, а в Антихристе, который выступает против Евангелия. Если бы верующие внимательно изучали притчу о сеятеле, это были бы ответы, сплошные ответы на все вопросы. Я на сегодняшний день практикую изучение через притчу о сеятеле всех событий, описанных в Ветхом Завете. Я считаю, что изучать Ветхий Завет без притчи о сеятеле – это создавать новые теории. Потому что через притчу о сеятеле становится очевидно, по каким причинам происходит то или иное событие. Кто стоит за этим событием, какова цель этого события и чем закончится это событие в результате. Все это видно через притчу о сеятеле. Очень четко. И заметьте, как Иисус обозначил эту притчу. Мне особенно эта часть нравится. Иисус сказал: «Не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи?» Заметьте, Иисус учил притчами. И когда Он учил притчами, все сводилось к тому, что если вы не понимаете этой притчи, то вы не поймете и те притчи. Потому толкование учений Иисуса через притчи, без притчи о сеятеле, это фантазии. По-другому их не назовешь. Эта притча является фундаментальной в толковании любой притчи учения. Я бы назвал эту притчу духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание всех процессов в духовном мире. То есть это очки, которые нужно одевать, прежде чем вы собираетесь погрузиться в какое-то учение. Опять-таки, чтобы одеть эти духовные очки, вам нужно иметь внутреннее свидетельство, иметь откровение уже об этой притче. В этой притче вы должны четко для себя обозначить, где Бог, как Бог использует свое слово, с какой целью Бог использует свое слово и какие плоды и результаты приносит его слово. Мы все это здесь будем изучать. В этой притче вы четко обозначены должны, где вы. Где вы. И в этой притче вы должны четко для себя обозначить, как действует сатана, что он использует, какова цель того, что он использует и что бывает в результате. Когда вы в целом видите эту картину, то любую историю, которую вы возьмете в Библии, вы будете смотреть сверху, как на карту Украины. Вы будете понимать, что откуда приходит, и по какой причине оно приходит. И вы всегда будете видеть, где вы в любой истории. Конечно, если вы это спроецируете потом на свою жизнь, то вы будете понимать, по какой причине Слово Божие в вашей жизни не действует, не искать причину уже в Боге. Вы будете искать причину только в себе. И, конечно, через притчу о сеятеле тут же будут обличаться дела сатаны. И вы поймете, что он был намного ближе, чем вам казалось. Другое дело, вы не знали, через что он действует. Вы не знали, что он применяет. Но в притче о сеятеле Иисус обозначил 5 инструментов сатаны, которые он применяет регулярно. Мы тоже это все будем изучать. Я просто хотел бы, чтобы вы поняли важность этой притчи. Это духовные очки. Это очки, через которые становится очевиден духовный мир. Это очки, без которых вы можете не видеть то, что в отношении вас делает сатана, а потом удивляться, почему обетование не работает. Мне часто спрашивают: брат Олег, почему я стою на обетованиях уже год, а оно не работает? Конечно, мне приходится этого человека спросить: у тебя есть время хотя бы 20 минут? Да. И я начинаю пропускать его через притчу о сеятеле. Конечно, обличается один из инструментов сатаны. Конечно, обличается состояние ихнего духа. И я говорю: дорогой мой, ты понял? Если он не понял, я говорю: давай слушай такие-то диски. Послушаешь, через 2 недели звони. Это удивительная притча. Эта притча находится в Марка 4 глава, так, чтобы вы могли сориентироваться. Мы будем ее подробно изучать. Но для вас эта притча станет духовными очками четкого и ясного понимания всех процессов, происходящих в духовном мире. То есть учение, это учение, оно подобно светильнику, который, когда вы включаете, вы начинаете видеть то, что вы глазами физическими видеть не можете. То есть вы начинаете видеть, по каким причинам обетование не производит свою работу. Вы начинаете видеть, какое состояние вашего духа. Вы начинаете видеть, что происходит в вашем духе после того, как в него попадает слово. Вы начинаете видеть, как работает слово веры в вашем духе. Вы начинаете видеть, что оно производит и в какой последовательности. У вас просто появляются развлечения духовные. Вы начинаете это все видеть. Опять, может быть, вам неинтересно. Может быть, для вас намного проще позвонить кому-то, чтобы кто-то за вас помолился. Но если вы возьмете статистику, сколько людей теряют свое исцеление, то, я думаю, она вас немножко отрезвит. И сколько людей разочаровываются по причине того, что за них молились, 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 и они не исцелились. Это вас тоже немножко разочарует. А все это происходит по одной простой причине. Если мы не знаем, что и как происходит в духовном мире, мы не видим своей части. А вы знаете, что в притче о сеятеле человек как раз в центре. В центре. Именно вокруг него происходит ряд событий. А в центре человека находится слово, потому что именно слово посеяно в дух человека. Человек в центре, в нем слово, и вокруг него все разворачивается. И если человек не знает, кто он, и через что все происходит, и по каким причинам, то он даже не знает, куда обращать свои взоры. Он даже не знает, по каким причинам к нему приступил сатана. Он даже не знает, какие результаты производит слово. То есть человек не знает, что откуда ожидать и как с чем работать. Опять говорите, брат Олег, а зачем мне такие подробности знать, чтобы быть плодовитым? Конечно, вы можете и не знать притчу о сеятеле или пойти в Царствие Божие. Но при этом вы можете быть плодовитым и эффективным. Я еще раз подчеркиваю, сатана без вашего желания, опять-таки в такой форме желания, я просто говорю желание, почему? Потому что в целом мы некоторые вещи желаем и даже и не знаем, что за этими желаниями кто-то стоит. Сатана без вашего участия, без вашего согласия в вашей жизни ничего сделать не может. Но есть то, что он использует, чтобы сформировать обстоятельства, а через эти обстоятельства вынудить вас сделать то, что дает ему место. А вы даже думали, что это обстоятельства, просто обстоятельства. Заметьте, сколько раз вы не оказались в нужном месте по причине каких-то обстоятельств. Вы сами знаете об этом. Но когда вы исследуете каждое обстоятельство, то вы догадаетесь, что за ним кто-то стоит. И этот кто-то вполне известен. И цель, что вы туда не попали, вполне известна. Но если вы будете знать притчу о сеятеле и четко в ней ориентироваться, то вы всегда будете понимать, что у каждого события есть сеятель, есть семя, есть время посева, время всхода и время жатвы. Ни одно из событий не происходит само по себе. Ни одно. Каждому событию что-то предшествует. А если событий, брат Олег, никаких не происходит, значит, ничего не посеяли. Вы хотите сказать, что если человек до сих пор не получает исцеление, значит, он не посеял исцеление? Да. Но он же постоянно благодарит Бога за исцеление. Но подождите, благодарить это не значит посеять. То есть каким местом Писания он работает? Спросите у него конкретно, с каким местом Писания он работает? Какое место Писания стало для него словом от Бога? Достаточно просто 2 минуты, чтобы четко увидеть, где человек находится. Если человек ищет место Писания под потолком, то можете расслабиться и не переживать. Ну, есть такие моменты. Я уже 2 года стою в вере за исцеление. На каком месте Писания стоишь? У вас глаза сразу. Все, вопрос снят. Если вы 2 года стоите на обетованиях исцеления, то вы должны их выпулить. Даже наизусть выпулить сразу 10 без даже думания. 2 года каждый день исповедовать обетование исцеления и не выпулить их. Это надо уметь. Поэтому протестировать эти все вещи несложно. Особенно, когда вы знаете притчу о сеятеле. Притчу о сеятеле. То есть я буду стараться всячески донести до вас это желание и знать эту притчу. Потому что когда вы научитесь ей пользоваться, сатана просто потеряет к вам доступ. И ему так сложно будет вас сделать бесплодным. Так сложно. И вас так сложно будет обмануть. И вас так сложно будет сделать бесплодным в своей жизни. Почему? Потому что вы уже будете знать, как работает слово. В период Ветхого Завета была такая профессия книжник. Многие это знают. В целом книжник занимал самое высокое авторитетное положение перед учителями. То есть фактически книжник это был духовный юрист, который толковал Тору и следил за чистотой подачи материала. То есть книжник выполнял миссию притчи о сеятеле. То есть именно книжник определял, каким и что есть на самом деле. Поэтому если первосвященник принимал решение, то он обращался в первую очередь к книжнику. И на основании того, как толковал Тору книжник, представлялось решение. Я считаю, что притча о сеятеле как раз и является теми духовными очками, через которых нужно совершать толкование Писания. И в свете притчи о сеятеле нужно рассматривать все учения, и притча о сеятеле раскрывает Евангелие в том свете, в котором оно есть. Проведите время в изучении притчи о сеятеле. И я еще раз хочу отметить, что в притче о сеятеле присутствуют три участника. Первый участник – Бог, сеятель слова веры. Второй участник – человек, тот, кто непосредственно слушает слово веры. И третий участник – это дух Антихриста, тот, который пришел похитить слово. Три участника, каждый из них имеет цель. Когда вы знаете цель каждого участника, то вы не поймете 100%, вы будете правильно понимать, что Бог не дружит с сатаной. Почему люди путаются на сегодняшний день? Потому что им кажется, что Бог дружит с сатаной. Бог пришел посеять слово, сатана пришел украсть. И вот они с друг другом бавятся. А человек как бы по центре и не может понять, что происходит. Вот такие заблуждения рождают, в принципе, бесплодную жизнь в Боге. В Писании написано, что у Бога с сатаной ничего общего нет. Абсолютно разные цели. И никто не может служить двум господам. И что особенно важно знать, что в притче о сеятеле предметом самого учения является даже не человек, а слово. Потому что слово всегда является центральной истиной Библии. Всей Библии. Потому и Библия названа слово. И когда вы читаете притчу о сеятеле, вы должны слово держать всей притче, всем учении центральной истины. Центральной. И я вас этому научу. В целом, вы тогда сможете видеть, как работает слово в невидимом мире. Вы будете брать притчу о сеятеле, держа слово, вы будете четко понимать, где что происходит и по каким причинам происходит. Потом вы научитесь пользоваться словом как инструментом и знать, как сохранить работу слова. Если вы сохраните работу слова, вы всегда будете иметь плоды слова. А плод и цель слова – это стократный урожай того, о чем оно говорит. Это всегда было. Бог никогда не давал свои обетования, чтобы вы не имели стократного урожая обетований. Каждое обетование направлено на стократный урожай. Хорошо, так быстро пролетело время. Я прошу вас, чтобы до следующего урока вы хотя бы раза 4 или 5, не торопясь, прочитали Марка 4 главу «Притчу о сеятеле». Возможно, распечатайте ее себе отдельно, крупным шрифтом, чтобы вы могли просто читать и размышлять. Распечатать – это несложно. Читать и размышлять. Притча о сеятеле представлена в двух формах. Как сама притча и толкование притчи. Вам нужно читать толкование. Не просто саму притчу, а толкование. Пожалуйста, все внимание на толкование притчи, а не на саму притчу. Потому что некоторые читают притчу саму. Поймите, притча – это то, что раскроется в толковании. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он с нами работает, учит нас, чтобы каждый из нас был эффективным. Эффективность – это наша цель, плодовитость – это наша цель. Отец, мы благодарны Тебе за Твой труд. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас, ведешь нас, чтобы каждый из нас был эффективным в Твоем Царстве и приносил много плода. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас жить славной жизнью в этом бесславном мире. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас видеть невидимое и применять все то, что доступно в Твоих обетованиях. Спасибо Тебе, Отец. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги каждому присутствующему, к следующему уроку иметь откровение о притче усеятеля во имя Иисуса. Помоги каждому из них видеть невидимое, видеть духовный мир и как и что в нем происходит во имя Иисуса. Я благословляю их на это откровение во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок, за это наставление. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением в действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас разрушало всякие твердыни невежества в умах каждого присутствующего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. И я прошу Тебя, Господь, пусть Дух премудрости и откровения направляет и ведет их и дальше, производя в них откровение Слова Божьего о притче усеятеля во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел славную жизнь, имел благословение с избытком. И мы соединяемся своей верой с Твоим Словом, в котором сказано, что Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилию посеянному. Мы благодарны Тебе, Господь, и мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, говорим стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. И да будем мы в благословение для многих народов, и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое служение и за притчу усеятеля, которая открывается нам через Твое откровение. Спасибо Тебе за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.